Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
На этой неделе очень много знаковых событий. Началось все с того, что нам сообщили удивительную новость о том, что Третьяковская галерея решила таки расстаться со Троицкой и Рублёва. Но самое удивительное, мне кажется, произошло в среду на заседании Священного Синода, потому что то, что рассказал Святейший Патриарх в связи с передачей этой иконы, совершенно неожиданным образом всю эту историю осветило. Оказывается, не было конкретной просьбы в этот раз о передаче самой иконы. Просили, чтобы дали ее для поклонения, поскольку 4 июня День Святой Троицы, чтобы можно было в кафедральном соборе спасти Христа Спасителя, выставить ее для поклонения верующим. И вдруг приходит указ президента о передаче иконы Русской Православной Церкви.
Ну, я бы сказал так, что, как вот было сказано в нашем официальном заявлении, решение президента было принято в ответ на ожидания миллионов верующих, да, потому что мы помним, когда в прошлом году Троица оказалась в Лавре, как какое-то вызвало реакцию среди верующих людей. Вот, поэтому, конечно, чаяния вот эти вот, они присутствуют, а при всем понимании необходимости строгого соблюдения специального режима для икон режима хранения и при понимании огромной благодарности, которую все мы испытываем к людям, сохранившим ее, хранящим сейчас, и реставраторам, и искусствоведам, и музейным работникам. Вот. Но действительно, я согласен с тем, что это историческое решение, поэтому, видите, патриарх рассказал об этом перед синодом, а синод специальный журнал принял по этому поводу и по поводу передачи раки Александра Невского из Эрмитажа в Лавру в Петербурге, и даже благодарственное письмо главе государства, то есть не даже, а благодарственное письмо главе государства было членами синода направлено, поэтому это, конечно, такое событие очень масштабное.
А как вы думаете, не означает ли это, что, ну, не сейчас, не сию минуту, а спустя там, может быть, какой-то промежуток времени можно снова вернуться к вопросу о передаче церкви таких знаковых храмов, как Исаакиевский собор в Петербурге, вокруг которого столько копий было сломано? Может быть, все-таки время настало?
Ну, вы знаете, здесь же речь идет о статусе, да, и о возможности совершать богослужение, и есть несколько форматов использования, плохое слово, но сейчас другого не подберу, церковью храмовых зданий, да, мы понимаем, что если, допустим, памятник имеет, если храм или монастырь имеет статус памятника ЮНЕСКО, он может передаваться только там бессрочное пользование и так далее. Вот. Почему это важно? Потому что государство продолжает нести ответственность за его сохранность. Это, ну, таково законодательство, и мне кажется, оно вполне рационально и правильно. Вот. Поэтому здесь очень много, так сказать, факторов. Мне кажется, что для верующих людей главное — это возможность, конечно, совершать богослужение, если мы говорим о храмах или монастырях. А если мы говорим о святынях, то, конечно, это возможность молитвенно к ним обращаться.
Согласитесь, что храм, он, даже если на него повесить табличку, что он музей, он может остаться храмом. Неважно, кто собственник, неважно, как там делится ответственность. Важно, он живет богослужебной церковной жизнью, или ему только разрешают иногда вспомнить, что вот там тоже могут совершаться богослужения?
Ну, я бы сказал так, что здесь есть формальные моменты, которые связаны с тем, что, да, неважно, кто собственник, или важно, кто собственник, а есть реальный опыт. И вот наш опыт реальный сосуществования храма там, или монастыря и музея в последние годы, безусловно, положительные. Да, это опыты Троицы Сергиевой Лавры и других известных монастырей России. Поэтому здесь вот очень важно, как, опять же, за такую аналогию, по такую аналогию приведу, вот есть закон, есть правоприменительная практика, да, вот есть статус, а есть реальность, как это складывается на практике, да, потому что все может зависеть от конкретного там директора и наместника и так далее. Да, как вот эта ситуация реализуется, как она притворяется, преломляется в жизнь, притворяется в жизнь, вот от этого многое зависит, и здесь еще раз могу сказать, что у нас положительный опыт такого симбиоза. Вот.
На самом деле, мне кажется, что об этом Флоренский еще очень хорошо писал, о том, что все, что касается культа, должно жить культовой жизнью. Это хорошо, конечно, прийти в музей и посмотреть икону на стене, но иметь возможность помолиться перед ней, иметь возможность приложиться к иконе, и чтобы она еще была включена в богослужебный цикл, это естественное желание. Мне кажется, что очень многие не понимают. Я уже за последние пару дней слышала несколько таких опасений, что вот, ну как же, все-таки такая национальное достояние, такая замечательная икона, вот как же так, она окажется опять в храме, и вот ее испортят, или что-то с ней там случится. Это неистребимо. Мне кажется, что это может поменяться только если, в принципе, поменяется отношение людей, независимо от того, верующие они или неверующие, к тому, что относится к культовым предметам.
Ну, безусловно, фраза «как же так, икона может вновь окажется в храме», она звучит так...
Нет, когда говоришь человеку, ну а как же она столько веков в этом храме была, и, в общем, ничего с ней такого не случилось.
Ну, знаете, но я при этом сказал бы, что, конечно, никто не отрицает, и все прекрасно понимают высокую художественную эстетическую ценность и Троицы Рублева, и других выдающихся произведений религиозного искусства. И здесь же речь не идет о том, что а мы там, несмотря ни на что, да, речь идет о том, что, конечно, все требования в данном случае, которые Третьяковка сформулирует, специалисты галереи Третьяковской сформулируют, они, конечно, будут соблюдены.
При этом все почему-то забывают, что уже сколько лет Владимирская икона Божьей Матери существует в храме.
Но он там статус музея.
Ну, он же храм, в нем богослужения проводятся постоянно, там есть приход, да. и никому это не помешало.
Я говорю про, да, про положительный опыт сосуществования. Просто порой в медиа представляют взаимодействие там, сообщества церковного и музейного как непременно, так сказать, противоборствующих, но это в реальности это не так. И мы благодарны, повторяю, и специалистам Третьяковской галереи, и коллегам из Министерства культуры. Вот за понимание всей этой ситуации и за плодотворное соработничество.
Ну, прошедший синод вообще был как-то сконцентрирован, мне кажется, на вопросах культуры. Там есть о чем рассказать нашим радиослушателям, не думаю, что они все в курсе. Вообще, когда проходит заседание синода, как правило, большую часть обсуждаемых вопросов как-то комментировать для широкой публики не имеет смысла, потому что они касаются внутрицерковного устройства. Но здесь, мне кажется, были вопросы, которые касаются огромного количества верующих людей, в особенности все, что касается сохранения храмов, консервации, как с ними быть, что с ними делать, как близлежащим приходам и монастырям относиться к храмам, которые, ну, честно скажем, находятся в плачевном положении, что рядом с ними нужно регулярно все-таки стараться совершать богослужение. А что обсуждалось и как, и что в результате решили?
Ну, все, что обсуждалось, все, что решили, кстати, опубликовано в журналах, вот поскольку, что касается самого заседания, то, как вы знаете, на заседании синода присутствуют только члены синода, здесь практически не бывает исключений, иногда приглашаются отдельные представители церкви с докладами, но, в принципе, это вот формат членов синода, а мы, соответственно, о результатах узнаем из тех журналов, которые опубликованы, и там справочного материала, который этому сопутствует, поэтому вот все, что обсуждалось, и все решения, которые были приняты, они доступны, так сказать, на нашем официальном сайте вот, с момента.
Да, но вообще все, что касается... Вот смотрите, с одной стороны, мы говорим о том, как важно включить национальные святыни христианские снова в богослужебную церковную жизнь, а с другой стороны, Синод говорит о том, что вот необходимо... особенно предпринимать какие-то суперусилия для сохранения икон церковной утвари, представляющих историческую и культурную ценность в храмах, монастырях, подворьях, архиерейских резиденциях. То есть что это подразумевается, что это какой-то специально обученный человек будет на каждом приходе следить за этим? Или
у нас
как?
Же создан институт древлехранителей. Он создан не вчера, он уже некоторое время существует. Но, собственно, это та традиция, с которой начиналась и традиция музейная у нас, да. Точнее, изначально это были вот древлехранители, хранители древности, которые в церкви осуществляли вот эту заботу. Вот, и поэтому это люди, такие люди есть, они есть в епархиях. И сейчас просто речь идет о определенном плане, связанном, вот, что называется, с конкретной задачей. Вот. Но, в принципе, это работа постоянная. Патриарх Совет по культуре ее осуществляет во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации, если мы говорим, да, епархиях Российской Федерации в Русской Православной Церкви. И существует, скажем, например, если мы про храмы говорим, существует список ветхих и руинированных храмов, существует программа их восстановления там, и консервации, там, где на нынешний момент восстановление невозможно. И так далее. То есть это не что-то такое неожиданное, вдруг принятое синодом, это результат вот постоянной работы, которая в церкви проводится, с пониманием ну вот, всех составляющих этого процесса. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, там еще говорилось, такая загадочная формулировка, об утверждении регламента церковного служения помощников благочинного по отдельным направлениям церковного просвещения. Как вам кажется, у нас с вот этим самым... церковным просвещением, как обстоят дела? Вот вы преподаватель, и в то же время вы постоянно общаетесь с нашими священниками. Как, на ваш взгляд, что требует какого-то особого внимания сейчас? Ну, столько всяких программ, и катехизаторов, и миссионеров, и лекции, и в интернет-пространстве множество форматов, которые используются для этого самого церковного просвещения. И журнал «Фома» для этого существует. И много-много-много чего еще.
И радио Вера.
Что же еще нужно придумать, чтобы все это продуктивно работало?
Ну, вообще, ну, тут столько такая обширная проблематика вами обозначена. И вопрос такой довольно большой, потому что, ну, смотря что работало, во-первых, если мы там про инфополе с конца начать, существует. Если мы говорим про инфополе, то оно ведь находится в такой какой-то очень высокой динамики, да, и все стремительно меняется, и необходимо реагировать на происходящее весьма оперативно, поэтому придумывать все время нужно что-то, да, новые форматы, новые какие-то подходы искать, потому что аудитория, вот для СМИ понятно, ключевым фактором является аудитория, да, вот когда ты приходишь к какой-то идее СМИ, то один из первых вопросов, который задают тебе те люди, которым ты излагаешь свои гениальные идеи, это на кого это рассчитано, да, и вот что это за аудитория. Так вот, особенности современного инфополя заключается в том, что одна из особенностей, что очень сильно изменилась аудитория в каком смысле? Ну, в том смысле, что вот в рамках какого-то, давайте назовем его классического там маркетинга, социологии, каких-то классических форматов и подходов недавнего прошлого, как мы определяли аудиторию, мы ее, так сказать, сегментировали, да, то есть разделяли на какие-то сегменты по возрасту, по полу, по уровню образования, там, по социальным каким-то аспектам. А сегодня так получилось, что, как не банально звучит фраза «интернет радикально поменял нашу жизнь», но интернет действительно радикально поменял нашу жизнь. Интернет, социальные сети, и мы теперь отличаемся друг от друга не по этим привычным нам категориям и критериям, да, мы отличаемся по тем источникам информации, которые мы потребляем. Второй фактор, или вторая особенность, примыкающая к первой, заключается в том, что этих источников стало очень много. Я уже и в этой студии приводил наверняка не раз пример, просто он очень показательный, что опросили 500 московских школьников, у них оказалось 409 любимых блогеров. Да, вот вам сегментация аудитории. То есть, понимаете, у каждого школьника свой любимый блогер, ну, некое преувеличение, но не очень большое. И эта ситуация совершенно непривычная, такого никогда не было. Мы все-таки все специалисты по медиа сформировались в эпоху и состоялись в эпоху так называемых мейджеров больших, да, когда были крупные компании медийные, огромные там корпорации, которые вещали на сотни миллионов людей. Да, и именно они создавали такие феномены, да простят меня поклонники, как Элвис Пресли, там, как Битлз и прочее. А сегодня это невозможно, просто невозможно, потому что каким бы там талантливым ни был человек или группа, или еще что-то, нет возможности охватить такое количество людей. Да, просто инфополе, медиапространство устроено принципиально по-иному. И поэтому методы работы другие. Нужно добираться, вот как мне добраться до конкретного московского школьника, у которого есть любимый блогер, и который, в принципе, от этого блогера узнает все, начиная там от курса рубля и заканчивая тем, что происходит на полях специальной военной операции. Понимаете? И это вот некий новый, как модно сейчас говорить, вызов. Да, и как это решать? Поэтому приходится все время что-то новое придумать. А если к первой части вашего вопроса, то просто есть действительно темы, которые постоянно обсуждаются и Священным Синодом, и Высшим Церковным Советом, ну и вообще в церкви, да. И они, кстати сказать, вот, что называется, можете проверить, они все обозначены в слове Святейшего Патриарха в 9-м году, в день его интронизации, когда он говорил о том, что является вот такими магистральными направлениями в жизни церкви, что для него является важным, как для вновь избранного патриарха, тогда это было, да, вновь избранного в 9-м году. И там это и молодежь, и там и образование церковное, и просвещение. И вот эти темы, они, этот курс был взят, и эти темы постоянно присутствуют в повестке, здесь постоянно что-то происходит, конечно.
Ну, смотрите, вот в 2000-х годах было просто целая россыпь периодических церковных изданий. Причем все они так или иначе старались дублироваться в интернет-форматах. От них очень мало что осталось. По разным причинам, но вот этот всплеск церковной журналистики, он так и был, всплеском он не дал дальнейшего развития. Как вы думаете, с чем это связано, помимо финансовых вопросов?
Ну, я, во-первых, все-таки немножко бы, с вашего позволения, прокомментировал вот ваш тезис, потому что всплеск был, общий всплеск такой вот церковной жизни, скорее вот во второй половине или там в 90-е, конечно, в медиа больше во второй половине 90-х, когда стали появляться проекты, и да, в нулевых, и он, конечно, дал определенный результат, он какие-то сформировал тенденции, да, тренды, как сейчас модно говорить, в медиа, вот, и я бы сказал, что какие-то основные медиа сохранились и довольно успешно существуют, некоторые из них там стали дрейфовать, может быть, в сторону от первоначально заявленного такого содержательного, что ли, момента. Вот. Не будем, так сказать, показывать пальцем, но все знают, что это был слоненок, да? Как в том анекдоте. Но вот, скажем, я могу сказать по поводу опыта. Да, и возникли новые большие проекты, потому что все-таки и замечательное радио, на котором мы с вами сегодня беседуем, и телеканал «Спас» — это проект, который уже позже появились. Да, ну, «Спас» был запущен в 2005 году, потом, так можно сказать, что перезапуск произошел вот уже при нынешнем патриархе, когда он, собственно, стал уже церковным каналом официально, и вот с приходом Бориса Вячеславовича Корчевникова, конечно, многое стало меняться и динамично довольно. Вот, но вот, скажем, если говорить про «Фому», я могу сказать, что долгое время у нас, кроме бумажного журнала, помимо бумажного журнала, не очень получалось. И другие формы, они были, ну, существенно слабее. Я совершенно четко это осознаю. Но вот на сегодняшний день, уж это не рассматривайте это как минутку рекламы, но просто это ответ на вопрос, да, журнал «Фома» — это такой медиаресурс, у которого есть там и видео свои, и подкасты, и блоги, и даже отдельные проекты, которые команда «Фомы» продюсирует, не обозначая, что это проекты «Фомы», не потому что мы скрываем, а потому что...
И даже академия.
Да, и даже есть академия. И, скажем, посмотрите, а сколько проектов выросло вокруг радио «Вера». Какие-то вот на стыке, да, замечательный аудиопроект, тоже, кстати, очень разветвленный, вот там «Вопросы веры и Фомы», да, это и аудиоэнциклопедия православная, и там всякие пособия, делающиеся для, непосредственно уже для школ, для учителей, для учеников, и многое-многое другое. Поэтому я бы тут не стал печалиться по поводу того, как мы все там растеряли, какие были прекрасные вещи. Да, некоторые проекты перестали существовать, какие-то, как вы правильно сказали, да, по разным причинам, как вы правильно сказали. Вот, конечно, скажем, явлением был журнал «Альфа и Омега», но с уходом Марины Андреевны Журинской, которая, благодаря которой он существовал, вот он перестал выходить, но наследие «Альфа и Омеги» существует, оно большое, оно важное, я думаю, это такое прям часть вот нашей церковной жизни в определенное время. Вот, ну, вот.
А как вам кажется, вот эти церковные СМИ, они больше вызывают интерес читателей, зрителей, слушателей, потому что им просто хочется поучаствовать в обсуждении каких-то тем, или они действительно несут какую-то просветительскую нагрузку? Потому что это все-таки разные вещи. И тот же проект «Фома», вот если взять его сейчас интернет-версию, не бумажную, то там очень много именно просветительских форматов. Ну, они, естественно, очень лаконичные, но они присутствуют там. И сейчас, в общем, если мы заглянем на страницы других православных СМИ в интернете, мы тоже увидим, что наряду с какими-то проблемами, с какими-то обсуждениями, с какими-то эссе, там очень много чисто просветительских...
Чисто просветительских, когда вы говорите, вы имеете в виду, что нет, собственно, непременно богословского или, собственно, религиозного содержания?
Нет. Там есть религиозное содержание, а как же оно там может не быть? Ну, да. Просто сам формат, либо он приглашает к обсуждению, либо он повествует, рассказывает. Вот сегодня у нас такой день недели. Ну. В этот день недели в церкви происходит то-то и то-то. Почему, как, вот, чтобы человек был постоянно включен в ритм, ощущал пульс вот этой вот именно церковной жизни. Это присутствует сейчас во всех практически православных СМИ. Но это, как сказать, это справочник. Пока вот то, что я вижу, это скорее справочник. Справочник безумно интересен и, мне кажется, чрезвычайно необходим, но он не может, в отличие от, на мой взгляд, просветительского текста, он не может заинтересовать. Мне кажется, что весь пафос просветительской работы в том, чтобы вызвать интерес, чтобы человек...
Я не понял. То есть вы сначала говорите, что они просветительские, а потом тут же говорите, что это справочник. Но... Или они хотят быть просветительскими?
Да, вот... вот...
Нет, но вот тут я не вполне готов согласиться. Я знаю, что вы хорошо знакомы с тем, что делает журнал «Фома», поэтому не могу вам ответить тем, чем я обычно отвечаю, когда нас обвиняют во всем, начиная там, ну, на все, весь спектр от какого-то крайнего глянца либерализма и прочего, и заканчивая дремучим консерватизмом. Я всегда говорю, а вы давно обращались-то? Я понимаю, что вы знаете.
Да, но буквально вчера.
Да-да-да. Но смотрите, во-первых, что касается вот там день и прочее, мне кажется, что здесь есть некая укорененность в том, что мы называем церковный там богослужебный год, календарь, история, и это не справочная вещь для церковной жизни, что называется, не мне вам объяснять, да? Вот, и как раз это какая-то вещь очень важная, может быть, не всегда удается ее передать, да, если это не сводится на уровень справочника, это скорее наша редакционная проблема, но, по крайней мере, задачи такой, что называется, нет и не было. Но посмотрите, у нас есть там даже при том, что я критически к этому отношусь, но поскольку у нас редакция такая в этом смысле довольно самостоятельная, но вот у нас есть даже отдельный телеграм-канал «Психология», там, с журналом «Фома». Я критически, в смысле, отношусь, в принципе, к вот этому акценту на психологии, да, на современной психологии, но, тем не менее, вот это присутствует. Это никакой не справочник, это как раз живые истории. Почему это у нас есть? Потому что с чего начинался «Фома»? С личных историй о приходе к вере. Если вы возьмете вот эти раритетные выпуски 96-го, там, 97-го годов, вы увидите, что это журнал там, на 80% состоящий из того, как человек рассказывает о приходе к вере. Даже вот эта вот формулировка «как вы пришли к вере», которую мы сейчас сознательно стараемся избегать, она такая фомовская формулировка, это вот такой фомовский заход, да, как вы дошли до жизни такой. Расскажите нам, что у вас в жизни случилось, как же вы так, вы человек с высшим образованием, поверили в Бога. Да? И это когда-то мы утверждали про это было очень важным. Это был и личный момент исповедальный, и просветительский, и так далее. Потом у нас к этому добавилось такие катехизаторские какие-то вещи, которые тоже были в начале, но потом мы добавили к этому темы, которые можно объединить широким таким понятием «культура». Да, и вот эти блоки, они все присутствуют до сих пор во всех фомовских продуктах в том или ином виде. Это личная исповедальная нота, то есть это рассказ о человеке, и это, собственно, естественно, журналистский, да, потому что вся журналистика про людей, ну и так далее.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с вами и с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Поскольку уж мы заговорили про просвещение, как-то сразу мысль перепрыгивает на другое крайне обсуждаемое событие этой недели. Это запуск пилотных проектов по перекройке системы высшего образования. Мы привыкали, нам объясняли, что же это такая вот за непонятная штука с бакалавриатом, специализацией, с магистратурой, вот все вот это вот, мы только привыкли, оказалось все, теперь что-то будет другое. Что такое базовое образование, что за зверь такой, как вы как преподаватель вуза к этому всему относитесь?
Ну, знаете, я тут скорее это вопрос все-таки на сегодняшний день к Министерству образования и к тем, кто управляет образованием, я имею в виду на уровне университета, там и школы, ну, в данном случае университета, института. Вот, я все-таки как преподаватель пока этого не почувствовал, что-то я прочел, но я, честно говоря, думаю, что пока все только знакомятся с этим, да, и потом, если я не ошибаюсь, там ведь пилотный проект в шести, да, вузах или регионах.
В вузах.
Вот, поэтому давайте, что называется, подождем, а я вам лучше расскажу о том, что меньше попало в медиа, но поскольку там присутствовало, тем не менее, да, я принимал участие в стратегической сессии ректоров вузов России, были приглашены все ректоры, ну, ректоры всех вузов России в центр Машук, в минувшую субботу, то есть вот неделю назад, да, собирались на выходные и обсуждали проблемы воспитания и образования, да, воспитания в образовании. И я был приглашен Министерством образования и выступал. То есть могу вам сказать честно, с волнением принимал это приглашение, поскольку, ну, казалось бы, там за 25 лет более-менее публичной деятельности я много перед кем выступал. Но перед ректорами всех вузов страны выступать мне не доводилось, вот, чтобы они были в одном месте собраны. Ну, там, понятно, кто-то не все смогли, но подавляющее большинство ректоров было. Вот. У меня не было никаких там, знаете, там, идеологических вводных. Мне дали возможность вот, рассказать о том, что беспокоит, что болит. Вот, и я говорил о воспитании в самом широком смысле слова. Собственно, мой исходный тезис был о том, что образование есть обучение плюс воспитание. Поэтому, когда мы говорим образование и воспитание, это такая смысловая тавтология. И поэтому я говорил не о воспитании, как о некой отдельной составляющей, для которой сейчас вот назначены в школах советники, в институтах проректоры, хотя об этом там речь тоже шла, но не с моей стороны, а об воспитании как о Ну, собственно, я вообще начал с того, что напомнил нам, дорогим коллегам и уважаемым, о категории пайдея древнегреческой культуре, да, которую можно перевести как воспитание, более широко как образование, а вообще широко как культура, потому что, как мы знаем, древние греки не только не знали, что они древние, но и не знали, что такое культура, поскольку слово было латинское и появилось позже, да, чем пайдея.
В общем, некультурные были люди.
Да, и я говорил о том, что, может быть, сегодня... То есть у меня было выступление не инструментальное, а такое вот, я надеюсь, смысловое. О смыслах мы с коллегами говорили о содержании образования. Я, кстати сказать, ссылался на мой взгляд, очень интересную, недавно опубликованную в российской газете статью Валерия Александровича Фадеева об образовании, где он, собственно, с тем же посылом вышел, или я с тем же, поскольку он хронологически был раньше, да, что мы все время обсуждаем форму, давайте поговорим о содержании. И мне удалось, посчастливилось, если угодно, сказать о том, что все-таки образование — это созидание личности, а не образование, а не воспитание, так сказать, функций и навыков. И что человек — это искатель истины, а не просто вот узкий профессионал, да, в какой-то области. Ну и там вот была небольшая дискуссия, был довольно продолжительный монолог, ну, фактически было время там почти полтора часа, чуть меньше. Вот, и мы потом и в кулуарах, понятно, с ректорами пообщались, и потом были другие выступления министра, и Сергей Владимирович Кириенко выступал, первого замглавы администрации президента. Поэтому такое очень представительное было собрание, и я вот очень признателен тем, кто меня пригласил, и вообще за то, что это организовано, потому что, знаете, это, ну, в принципе, не просто собрать ректоров и вот обсудить какие-то очень важные вопросы.
Но в этом во всем есть... Мне кажется, достаточно много подводных камней. Ну, начнем с того, что рассуждение о поиске истины как главной цели образования, я готова с вами согласиться на все 100%, когда речь идет о гуманитарных предметах. Но когда, скажем, мы говорим о станкостроительных каких-нибудь специальностях там, или, я не знаю,
вот видите, вы металлы, не были, поскольку вы директор, поскольку
нет,
вы
не ректор
и не были на моей лекции, то вы имели возможность услышать ответ на этот вопрос. Я просто говорил, в том числе в этой лекции, о науке, искусстве и религии как способах познания мира. И говорил о методах этих способов разных, и говорил о том, как понимается истина в одном, другом и третьем подходах. Что такое научная истина, что такое истина в искусстве, да, где она, если угодно, у каждого своя, да, поскольку есть главное и автор, и тот, кто воспринимает, да, при этом совсем, может быть, не так, как автор, то, что автор написал. И истина в религии. Ну, с вашего позволения, не буду сейчас все это пересказывать, это довольно долго, но вопрос абсолютно справедливый, но ответ на него существует. Но я все-таки чуть-чуть тогда уточню, мне не вполне удачно, видимо, сказал, когда я говорю, что мы говорили о том, что человек есть искатель истины, я говорил не о том, что это цель образования, да, образование есть, я ведь, это важное уточнение, когда я говорю, что это не только профессиональные навыки, я ни в коей мере не говорю, что они не нужны, все равно сердцевина любого образования, высшего в том числе, это знания, профессиональные знания, которые не являются знаниями дилетанта или любителя, да, они именно профессиональные. Вот, но просто этого мало. Да, этого мало. И я говорил, что высшее образование, особенно университет, вот этот статус университета, это понимание того, что человек не функция, не механизм, не субъект с набором навыков и компетенций. А человек — это искатель истины, чтобы об этом не забывали. Не о том, что это единственная цель образования, а о том, чтобы это не забывалось. Вот. И дальше, что высшее образование, вот опять же пример, который, может быть, я уже здесь приводил, оно должно принципиально отличаться от других форматов научения навыкам и компетенциям, которых сегодня много, иначе университеты проиграют эту гонку. Что я имею в виду? Ну, посмотрите, всякие микро-онлайн-курсы. Онлайн, не онлайн, неважно, программы повышения квалификации или приобретения квалификации разных корпораций. Какая-нибудь крупная корпорация 3 месяца вас учит, дает вам сертификат, более того, там из 100, допустим, обученных половину берет тут же себе на работу. Вот этим 50 обучившимся, им зачем 4 года даже, или там 5, или тем более 6, торчать в университете, если у них за полгода или за 3 месяца сертификат, а работа, зарплата, да? А зачем? Вот зачем можно ответить только тогда, когда мы скажем, что мы там не 4 года учим тому же самому, да, просто большему набору навыков там, и так далее. А мы говорим, это принципиально другое вхождение там, в культуру. И еще один тезис, который у меня там звучал, что знание — это ценность само по себе. Мы об этом вот предыдущий, по-моему, раз тоже говорили немного, что знание — это ценность само по себе. Человек, обладающий знанием, обладает определенной ценностью.
Ну, хорошо, а чем тогда университет отличается от института? У нас...
Больше я отвечу на это. Я вас не спрашиваю, я вам отвечу. Да? Глубиной философской рефлексии, мне кажется. Большая рефлексия философская. Знаете как, вот я когда-то записывал подкаст «Зачем нужен университет?» И вот мой собеседник, один из двух собеседников, там был Алексей Павлович Козырев, хорошо известный нашим слушателям, и Егор Борисович Прохарчук, член-корреспондент, генетик, декан медико-биологического факультета второго меда. И он говорил, что вот ну, там в одной из европейских образовательных систем есть несколько категорий вузов. Есть вузы, скажем так, университетского толка, более связанные с такой с философской рефлексией общекультурным образованием. Есть профессиональные вузы, ну и там, собственно, вот две основные категории, насколько я помню. И он, кстати, говорил, что в Советском Союзе похожим образом была выстроена модель, и что профессиональная, вот эта вторая категория вузов, на очень высоком уровне были. Но если посмотреть на вузы как на один из способов сохранения системы, государственной, общественной, да, то вот крах Советского Союза показал, что этого мало. Да, что высокий уровень профессионализма недостаточен именно вот таких вузов. Да? Поэтому вот это я отвечаю на ваш вопрос, чем университет отличается. Да? Вот большим уровнем рефлексии и вот тем, что я формулирую как приобщение к мировой культуре на определенном уровне, очень глубоком. Да? Потому что, опять же, мы вот ректоры мы говорили, а что вот в школе же все это изучается, вот чем тогда общее образование отличается от высшего? И мой ответ был, опять же, я не настаиваю, но мне кажется, что вопрос же не в том, что если ты в школе прочитал Евгения Онегина, его нельзя читать в университете или не нужно, да, а в том, как ты это делаешь. И я когда-то, когда говорили, дискутировали, вот когда начинать изучение религии в школе, я помню, что я сказал с Юрием Павловичем Вяземским, мы беседовали, я говорю, ну, в четвертом там классе рано. А Павлович говорит, да можно и в первом классе. Вопрос, как преподавать, да, для первого класса это один, да, для 10-го другой, а для университета третий. Вот. Можно, конечно, про Данте и пятиклассникам рассказывать, но очевидно, что нельзя ограничиваться знакомством с там, Данте или Сервантесом в пятом классе, потом сказать, ну, а дальше вы будете изучать тренинги личностного роста. Да? Вот что вам нужно, когда вы уже студенты. Нет, Данте нужен, и это намного важнее, чем все эти идиотские тренинги личностного роста, личной эффективности, повышения там, мотивации и так далее.
А как вам кажется, вот для того, чтобы подготовить себя к дальнейшей жизни, нужно ли человеку вообще разбираться в религиозных вопросах? Ведь мы очень часто говорим о том, как человек, вот, повторяю ваши слова, приходит к вере. Да. Но... мы же имеем в виду, когда мы об этом говорим, мы имеем в виду именно православную христианскую веру. Но есть масса религиозных течений, учений, которым человек может приобщаться, а может не приобщаться. Я имею в виду с точки зрения знания и незнания. Но вот какая разница человеку, который вырос в православной среде и себя внутренне чувствует православным христианином, зачем ему разбираться во всех хитросплетениях индуизма, например?
Ну, во всех хитросплетениях индуизма он не разберется, если он не индолог Шохин Владимир Кириллович. И ему не обязательно в этом разбираться. Если есть интерес, то почему бы не разобраться? Но видите, это все-таки вопрос здесь уже вы задаете не с позиции образования, а с позиции личной веры. С позиции личной веры не обязательно разбираться, но мне кажется, что если ты осознанно хочешь, вот, как вы говорите, подготовиться к жизни или просто жить более-менее осознанно, то какое-то представление нужно иметь, потому что ты должен себе дать ответ на вопрос, а что нехристианские религии, дохристианские религии, а что другие религии, которые принято называть мировыми, как к этому относиться христианину, что они содержат с точки зрения вот того, что его религия — это истина. А с образовательной точки зрения, если мы говорим про образование, все-таки остаемся в рамках темы образования, это, конечно, чрезвычайно важно, потому что, и то, что я, кстати, говорил вот на этой стратегической сессии, что есть три способа познания мира: наука, искусство и религия, основных, да? И, конечно, образованный человек должен понимать, что они существуют. Это не вероучительное знакомство с религией, а понимание того, в чем специфика религии как таковой, да, в отличие там от науки и от искусства, в чем специфика искусства и прочее. Вот. А в личном плане, если возвращаясь вот к вопросу о том, зачем это человеку, дело в том, что любому, дело в том, что религия — это же выработанный человеческой культурой формат ответа на главный вопрос предельный о добре и зле, о смысле жизни, о том, что такое смерть, и поэтому, собственно, по большому счету, опять же, в пределе мировоззрения может быть либо религиозным, либо безрелигиозным. Ну, есть еще, так сказать, категория агностиков, да, которые, так сказать, не отрицают и никак, это я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, да, как сейчас принято говорить в некоторых случаях официальными спикерами. Вот. А вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о таких высоких материях, как вот нам изучать религии, не изучать религии, зачем нам изучать религии. А вот я подумала, в детстве мы читали книжку «Легенды и мифы Древней Греции». Библию мы не читали, про Евангелие нам ничего не рассказывали. Это потом у нас попались на глаза книжечки из общества знания, типа там «Забавные Библии» или там еще что-нибудь в этом же духе. Но я сейчас думаю, а помогло ли нам знакомство в раннем возрасте с античной мифологией? С точки зрения возможности понимать, что изображено на картинах в Эрмитаже или в Пушкинском музее, да, безусловно. С точки зрения духовного развития, я очень сильно сомневаюсь, потому что само изложение, оно больше на басни было похоже. Но в общем, у меня лично нету внутреннего ощущения, что это необходимо.
Ну, начнем с того, что то, что написал Кун в этой замечательной книжке, это, во-первых, просто на всякий случай, да, справочно, одна из версий древнегреческой мифологии, коих существует множество. Да, если вы будете пытаться там генеалогию древнегреческих богов выстроить, вы увидите, что ее единой нет. Да, и там в одной из версий люди могут быть такими там родственными связями, точнее, боги находиться в другой с другими, друг к другу. Но это так, замечание на полях. А что касается содержания, то там, собственно, в духовной жизни она, по идее, не должна помочь, потому что древнегреческая религия, она, если смотреть на нее с позиции вот авраамических религий и того, что мы называем верой, как личным отношением человека с Богом, Творцом, в авраамических религиях, то в греческой религии просто этой составляющей, ну, фактически нет. И поэтому, конечно, там какое-то там духовное развитие. Там я больше могу сказать, в греческой религии как таковой, хотя понятно, что она была переплетена со всей жизнью, но там даже нравственное, там нет нравственных требований, да, нет нравственных, боги не являют собой нравственный пример никакой, да, наоборот, если уж мы в богах греческих можем увидеть какой-то пример, то скорее безнравственный, да, то есть они совершают все те же безнравственные поступки, что и люди, только в большем масштабе, потому что у них, как у богов, больше возможностей. Поэтому вот это наше привычное отождествление ошибочное религии с нравственностью, потому что религия не сводится к нравственности, но оно тоже порождение авраамических религий, другого, и религии другого принципиально содержание, потому что в древнегреческой мифологии это вот просто такой рассказ о богах, которые такие антропоморфные, как принято говорить, то есть человекоподобные, и все то же самое, что и люди делают, но только быстрее, так сказать, выше и сильнее.
Ну, я согласна, что, скажем, античную мифологию можно вынести за скобки и просто...
Это не значит, что ее не надо изучать, это очень важно, интересно.
Вряд ли она сейчас в чем-нибудь поможет при общении с людьми других культур. Но вот, скажем, с тем же индуизмом вопрос открытый, потому что если вы в Индии или общаясь в другом каком-то месте с человеком, выросшим в индийской культуре, вы говорите просто на разных языках. Вы, как христианин, хотите помочь человеку, попавшему в беду, а от вас отмахиваются всеми конечностями и говорят: не смей меня трогать, у меня кармическое искупление, и если ты сейчас мне поможешь, то у меня в следующем перерождении будет полная беда.
Ну, это зависит от того, где вы в Индии. Если вы в штате Керала, в христианском штате, то все там будет с вами в порядке, там много христиан. Ну да, поэтому с Индией здесь немножко другая история. Мы говорим просто о каких-то культурных особенностях, но завершая, могу сказать, что апостолу Фоме не помешало это основать там христианскую общину.
На то он и апостол. Да. Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».